Здравствуйте, братья и сестры. Я обратил внимание, что нас побольше стало. До начала служения обернулся, смотрю, да мы поместимся все на 3-4 скамейках передних. Лето дает о себе знать. Мы уже с братьями пошутили, что вот в такие периоды, да, Виктор, что когда подходит и говорит, кто сегодня руководит собранием, ну, остается только сказать, что Дух Святой. Спасибо, что Дух Святой Свету Бутырскую привел сюда к нам. Аминь. Вы почувствовали? Я ни на что не намекаю, но как-то по-новому зазвучало. А где Света, кстати? Не вижу ее. А, я думал, тебя вознес уже Дух Святой. Я думаю, что надо подумать о переезде обратно, потому что не хватает чего-то. Когда имеем, не чувствуем, когда теряем, плачем, да, и по-новому ощущается хорошо забытое старое. И сегодня я бы не хотел проповедовать. Ну, у нас, может быть, как-то формат другой, не очень много летом и так далее. Больше буду свидетельствовать. Можно же свидетельствовать в церкви, да? Главное, чтобы нужно, главное, чтобы было к назиданию. О чем я буду говорить, вы поймете и, надеюсь, примете. А может и нет. Ну, хочу сказать, что вот почему я об этой теме, у меня есть, конечно, и другие темы, но вот выбрал эту, потому что ленивый только меня не спросил, Артем, что с тобой случилось, почему ты так похудел. А я ведь не похудел. Я вернулся в свое изначальное состояние. Потому что, да, аминь, потому что когда я был до свадьбы, в 24 года, я женился, я уже не изменялся ни в росте, ни в размерах, то есть я перестал расти. А весил, кстати, я тогда еще меньше, чем сейчас. Но никто мне не подходил до свадьбы и не говорил, ты что такой худющий? Ты болеешь, что ли? А вот все познается в сравнении, да? И почему? У нас некий стереотип. Я, конечно, понимаю вашу заботу обо мне. Но стереотип есть. Если человек худеет, то он болеет, да? А если добреет, он вроде как, ну, жизнь налаживается. Это стереотип. Не факт. Не факт. А когда я весил на 15 и даже более килограмм года 4 назад, никто мне не подошел и не сказал, Артем, а что с тобой случилось? Ты таким никогда не был. Почему ты растешь вширь? Вроде как-то не тактичный вопрос. Как-то в христианской среде это замалчивается, игнорируется. Вроде как вопрос чревоугодия, но он такой. Мы даже, кстати, на душепопечительских беседах можем и в другие сферы, вплоть до сексуальных, задать вопрос. Это не считается каким-то табу там, да, или ханжеством. А вот вопрос, вопрос о чревоугодии, как-то мы... Я, может, не прав, я за всю историю нахождения в церкви, в нашей церкви ни разу не слышал подобных проповедей. Я и не слышал их на пространстве христианском. Я слышал их, ну, такие как бы зарисовки такие, намеки, может быть. Может быть, даже не сколько свидетельства, вернее, сколько свидетельства, чем какие-то проповеди и учения. А почему? Потому что действительно в Библии четко об этом не сказано. И вот богословы о таких моментах, которых четко не сказано, их называют серыми зонами. Да? Есть серые зоны, в которых не оговаривается, ну как точно поступать. И поэтому вроде как свобода у христиан в этом плане. И мы этой свободой, к сожалению, злоупотребляем. И в эти серые зоны они растут, расширяются. И мы не понимаем, что это уже и не серая зона, а может быть черная. Так вот, каким советом, какой совет дают богословы в отношении к этих серых зон, в том числе и отношении к пище? 1 Коринфянам 10 глава 31 стих сказано. Итак, едите ли, или пьете ли, или иное что делаете, все делаете во славу Божию. То есть, во славу Божию, то есть для Божьей пользы. Ну, слава непонятно, да, что такое для славы Божьей. Да, чтобы Бог прославлялся, а прославляется в наших делах. Именно мы своими делами приносим Ему пользу. Вот в конце проповеди мы подумаем, сделаем вывод некий, полезное ли или не полезное. Многие наши поступки в тех или иных сферах, но я бы вот хотел сейчас говорить о том отношении, в котором у меня было не очень правильное отношение. Сидячий образ жизни и бурные, не как не возлияния, а пиршества там несвоевременные и неограниченные. Один немецкий философ сказал, правда, он был атеист, но очень четко подметил, что человек есть то, что он ест. И я сейчас, аминь, да, я сейчас сразу хочу предверить о том, что я буду говорить, чтобы каждый взглянул сейчас на себя, не на соседа, взглянув сейчас каждый в свое сердце, в свое внутреннее содержимое. И хочу сразу избавить вас от стереотипа. Если человек, как сказать, не в вашей весовой категории, это не значит, что он, извините, обжора, а вы нет. Я знаю очень много молодых людей, поджарых, но которые не знают меры в пище. Ну так устроен метаболизм организма, что у него усваивается, все расходуется, но он ест много и ест все, и еще там с каким-то привкусом гурмана и так далее. И не хотел бы обидеть женщин и, может быть, других людей, у которых какие-то физиологические там проблемы в организме, связанные с родами, может быть, еще с какими-то, там, не дай бог, болезнями. Я думаю, каждый поймет о том, о чем я говорю. Но чтобы каждый был далек от осуждения. Я, кстати, когда был плюс 15 килограмм, я тоже был не самый худший вариант, да? Но тем не менее, для меня это было проблемой. Поэтому если мы видим по телевизору человека, там, 2 центнера или еще что-то, ну это крайняя степень, конечно, это крайняя. Не нужно думать, ну я еще не так, у меня все плохо. У каждого есть своя планка, есть своя мера. Итак, я еще раз хочу обратить внимание, что в среде христианства это как-то замалчивается, игнорируется. Вот эта тема, она уходит, уходим от нее, от чревоугодия. Но тем самым мы как бы показывая, что дьявол может нас искушать в любых других сферах. Пожалуйста, курево, там, пьянство, там, блуд и так далее. Но не в вопросах питания, в вопросах голода это нет. Это же неправда. Что дьявол, он такой настолько беззащитный, что он может во всех сферах к нам проникать. А в вопросах голода, в вопросах питания, чрезмерного питания, он не может к нам проникнуть. Это же неверно. И библейские истории об этом говорят. Грехопадение, оно с чего началось? Плод был, не яблоко, написано плод. Я не знаю, как он был, ананас, там, груша, или, может, какой-то вообще экзотический смесь там какой-то. Но он был какой, этот плод? Он был вожделенен для глаз. Он был, прям написано, оно было приятно для глаз. Ну представьте, если было оно неприятное, морщинистый, корявый, да еще и, извините, вонял. Самому дьяволу не удалось бы искусить Адама и Еву съесть это. Он был приятен, и у них обонятельные рефлексы участвовали. Дьявол через них проникал, и у них слюна текла, им хотелось его съесть, потому что оно было и приятно для глаз, и вожделенно. Еще и потому что знание давало, но потому что действительно, когда они его ели, я не думаю, что они мучились. Он был действительно вкусен, этот плод. Давайте вспомним, как Иисуса искушал сатана в пустыне. Иисус не ел и не пил 40 дней. И к нему явился сатана и говорит, ты же хочешь есть? Вот камни. Ты же Сын Божий. Скажи отцу, и он из этих камней сделает хлеб. И вопрос решен. Ты будешь сыт. Дьявол подошел к Иисусу через чувство голода. Не нужно сбрасывать со счетов другие наши чувства, через которые мы искушаемые, но и голод тоже является очень сильным искушением. Я вспоминаю, у меня знакомый один рассказывал мне, здоровый такой мужик, спортивный, пришел, говорит, домой, ну ничего вот дома нет, жена там на работе, вообще голяк, говорит, принято вообще. И, говорит, стоит кошачий корм. Ты знаешь, говорит, его есть можно. Я говорю, да брось ты. Серьезно? Говорит, ну попробовал. Ну так себе, конечно. Чего там пробовал, я не знаю, вискас или какие-то консервы. В общем, вот эту коричневую субстанцию он поел. Ну, говорит, так, я так думаю, ну неужели так хотелось есть, что не подождать до утра или даже сходить в магазин, а вот, ну, извините, унижаться, не сходить до вот этого уровня, до кошачьего, и вот это есть. Ну, может быть, я осуждаю, может быть, действительно я не испытывал голод в такой мере, но и думаю, и он не испытывал, что он в течение дня там. Он же не в пустыне 40 дней находился, пришел после работы, можно было бы потерпеть. Ну, вот знаете, строки Омара Хайяма вспоминаются. Ты лучше голодай, чем что попало есть. Вот на самом деле. И мне это напоминает, как Исав пришел с поля голодный. И он что говорит своему брату Якову? Дай мне поесть, я прям читаю, дай мне поесть красного этого. Он даже не знал, как это называется. Он видит, что там что-то варится, булькает красное. О, я хочу есть, умираю, дай мне вот этого красного. Я представляю, я домой прихожу голодный и говорю, Наташа, там вот что-то у тебя коричневое, дай мне вот этого. И еще зеленого положи немножко. Ну это же настолько действительно, тебе не важен, что ты будешь есть, важен цвет, и ты понимаешь, что вроде это что-то там оно, какие-то пары исходят, запахи какое-то, и не важно, что ты будешь есть. Кстати, Яков-то Исаву потом написано, и хлеба дал, и кушанье из чечевицы, и тот и ел, и еще и пил, то есть нормально так поел, не просто этого красного себе закинул. Потому и прозван был так потом. И вот почему у Исава такое произошло? Это есть такой термин в Библии – малодушие. Вот мало души, много желудка, души мало, желаний, воли. И как в пустыне с Моисеем израильский народ написано, малодушествовал и испытывал прихоти. Вот как беременные женщины прихоти используют, вернее, испытывают, так и многие мужчины тоже, к сожалению, прихоти испытывают. Вот хочу и все, вынь да положь. И в числах 11 главы написано, что пришельцы между ними, среди израильского народа, стали обнаруживать прихоти. И говорит, кто накормит их мясом? А они стали вспоминать, что в Египте они ели даром, написано, даром. Хотя они были в рабстве, какой там даром? Огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок, и так далее. А здесь только манна. А манна вот собирал, помните, да, им Бог сказал, будете утром собирать по Гомору. Гомор это где-то 2,5-3 литра. Все представляете, 3-литровую банку. Вот собрал утром, как ты ее съешь? Как ты ее растянешь? Можешь все сразу съесть. Можешь по одной манночке есть, можешь горстями. Ну вот тебе на день питания. Они были на диете. Как она называется, когда один продукт ешь? На мой на диете они были. Хотя в предании еврейском говорится, что дети чувствовали вкус меда, кто там пожилые, вкус масла, ну как-то вот дифференцировался вкус. Бог давал такое разнообразие. Но тем не менее, они были на диете, и они испытывали вот эти прихоти. И когда наелись потом окорочков и поумирали все, 34 стих 11 главы числа, он говорит, что место то, где поумирали люди, называется Киброд-Гатава, буквально гробы прихоти. Вот гробы прихоти. У евреев хорошо, у них что-то произошло, поставили камень, назвали его. Идут через многие века дети, а это что такое? Спрашивают, им отцы рассказывают. Вот Версавия, да, у нас дочь, Версавия, дочь клятвы, там Авраам там заключил договор, назвали колодец Версавия. Все стали помнить, что Версавия, ага, понятно, ассоциация. А у нас нет. А вот если кто-то погиб от этого, от обжорства, да, или от прихоти от этих, гробы прихоти, и все бы понимали, о, я это не хочу называться таким. У нас тут забавный случай произошел. Хорошо, что Богдана нет, он не любит, когда я про него рассказываю. Вы ему только об этом не говорите. Я к чему? Сейчас молодежь будет испытывать прихоти вот эти. И может быть даже малодушествовать в походе. Когда им сказали, сколько сухарей с собой надо взять. Они ведь не ели сухари. Мой сын, мне кажется, так ради баловства. И то, когда я молодежь провожал, у них пакеты лежат, знаете, вот эти десертные сухари с... из белого хлеба с изюмом. Педантично так вот. Я девочкам говорю, вы говорю, хоть их в первый день съешьте, чтобы они у вас не заплесневели. С чаем, говорю, будет то самое. Но они еще не понимают, что это такое. Сейчас хотя бы 10 дней, это не 21 день, как мы ходили, 50 человек молодежи, помню. 21 день на сухарях. Вот тогда уже, да, и малодушие, и прихоти, и когда мы проезжали какие-то деревни, и там был свежий хлеб, о, это было нечто. Никогда так не ценил свежий хлеб, как в походе. Так вот, Богдан у нас тут расслабился перед походом, и мы ему говорим, надо заготовить сухари. Богдан говорит, если ты не заготовишь сухари, я тебя ограничу в чем-то. Почему? Потому что если ты не заготовишь сухари, тебе есть нечего будет, ты будешь ходить попрошайничать у других. Если ты их заготовишь некачественно и плохо просушишь, то они заплесневают и испортят вообще все, и опять же тебе придется у кого-то брать и пользоваться их благополучием. Все, решили вопрос, все, даем ему деньги. У нас прям рядом, там, в 10 метрах, булочная на первом этаже. Все, отправляет им его с деньгами за хлебом, чтобы он принес булки хлеба, там, сколько там, 4, по-моему, нарезав их и в духовку и сушить. Он приносит 2 огромных пакета сухарей. Понятно? Сейчас вообще молодежи все есть, даже сухари в булочной. Там уж, казалось бы, у них чего только нет, там и кренделя, и баранки, а еще 2 пакета сухарей. Он говорит, вот, продавец сказал, что 2 недели точно будут держать эти сухари, настолько качественные. Мы с Наташей посмотрели, мало, иди все равно покупай еще 2 булки хлеба, надо все равно сушить, этого мало. Он спускается, приносит еще 2 пакета сухарей. 15 рублей всего стоит, это ему обошлось? 120 рублей. Мы бы дольше сушили их, электричество бы больше сожгли, действительно. Получается, что вообще все есть. Все есть. И что тут, о каком малодушии можно, о каком проклятии, когда Адаму говорили, в поте лица будешь хлеб свой добывать. Не, не надо, пошел 15 рублей, дал огромный пакет сухарей. Все есть. Ну не знаю, сейчас ему, может, поперек горла эти сухари станут там. Потому что дети у нас избалованы и действительно не знают, что это такое. А ведь времена были другие. И наверняка знаете о Голодоморе в 30-х годах, да, когда прям селы вымирали. И вот есть писатель такой, Григорий Васильевич Зинченко, «Побег из Бухенвальда». Не читали? Есть аудиокнига, могу поделиться, могу в электронной версии дать. Это пастор одной из пятидесятнических церквей, и он рассказывает, каким образом он попал в Бухенвальд, и вообще, как его проходило христианское становление вот в эти тяжелые годы. Вымирали деревни, он говорит, жили на одной картошке годами. Я понимаю, сейчас есть книги такие, 100 или там 1000 рецептов из картошки, да? Но имели ли они возможность это все делать там? Ели картошку, одну картошку, просто картошка и вода, даже хлеба не было. Картошка, картошка, каждый день картошка в течение года, по крайней мере, пока не вызреет урожай. Я не могу себе это представить. Это в вопросе о голоде. Это в вопросе о голоде. Каким образом, какой отверстием для дьявола, какой даже дырой для нашей души может быть голод? Я хочу прочитать выдержку из книги «Ночь» одного еврейского автора, его зовут Ели Визель. Он там на лауреат какой-то премии. Он очень был ожесточен на Бога в том плане, что произошло с его еврейской семьей и вообще с евреями. В Венгрии, по-моему, он был, жил. Не буду пересказывать, хочу прочитать, так что наберитесь терпения, чтобы не потерять вот эту авторскую суть. Вот что он пишет. Когда он был в концлагерях и когда их этапировали из одного концлагеря в другой. Я больше не... И это к чему? Чтобы вы прочувствовали. Я хочу, чтобы вы прочувствовали, как мы живем сейчас и какие времена могли бы быть с нами. Я больше не интересовался ничем, кроме ежедневной порции супа и куска черствого хлеба. Хлеб, суп. Вот что составляло всю мою жизнь. Я был только телом. Может быть, даже меньше того, голодным желудком. Лишь желудок чувствовал, как проходит время. Нас не кормили. Мы питались одним снегом. Он заменял нам хлеб. Поезд двигался медленно, часто останавливался на несколько часов и снова трогался в путь. Снегопад не прекращался. Дни и ночи мы по-прежнему лежали, скрючившись друг на друге и не произнося ни слова. А от нас остались лишь промерзшие тела. Не открывая глаз, мы только и ждали следующей остановки, чтобы выбросить своих мертвых. 10 дней, 10 ночей в пути, в открытом вагоне. Нам не случалось Нам случалось проезжать немецкие городки, обычно ранним утром. Рабочие шли на работу, они останавливались, провожали нас взглядом, и не выражая особого удивления. Как-то во время такой остановки один рабочий достал из сумки кусок хлеба и кинул в вагон. Все разом бросились за куском. Десятки изголодавшихся людей дрались насмерть из-за нескольких хлебных крошек. Немецкие рабочие с интересом наблюдали эту картину. Я хочу тут свою вставить ремарку. Это не были маргиналы какие-то, это были уважаемые еврейские люди. Это из гетто. Всех собрали немцы, предисловие к этой книге. Сказали, сдайте золото и все. Были очень, так скажем, обеспеченные люди, не низших сословий, ну, евреи. И очень воспитанные, интеллигенции и так далее. И вот во что они превратились. В вагоне, куда упал хлеб, началось настоящее сражение. Люди бросались друг на друга, топтали, царапали, кусали всех вокруг. Это были разъяренные хищники со звериной ненавистью в глазах. Ими овладела невероятная жажда жизни, заострившая их ногти и зубы. Вдоль поезда столпились рабочие и просто зеваки. Они явно никогда прежде не видели поездов с таким грузом. Скоро куски хлеба полетели во все вагоны. Зрители наблюдали, как эти живые скелеты убивают друг друга за куски хлеба. Один кусок упал и в наш вагон. Я решил, что не шевельнусь. И кроме того, я понимал, что у меня все равно не хватит сил, чтобы сражаться с десятками разъяренных людей. Неподалеку я заметил старика, двигавшегося на четвереньках. Он пытался выбраться из этой свалки. Он прижимал руку к сердцу. Сначала я подумал, что его ударили в грудь. Потом понял, что он прячет под курткой кусок хлеба. Он стремительно достал его и поднес ко рту. Его глаза загорелись, улыбка больше походила на гримасу. Осветило его полумертвое лицо и тут же погасло. Над ним нависла тень, и эта тень бросилась на него. Избитый, обезумевший от ударов, старик кричал: «Миир, Миир, мой маленький Миир, ты не узнаешь меня? Я твой отец, ты делаешь мне больно, ты убиваешь отца. У меня есть хлеб, и для тебя тоже». Он повалился на пол, все еще сжимая в кулаке кусочек хлеба. Он хотел положить его в рот, но противник бросился и отнял его. Старик еще что-то пробормотал, захрипел и умер при всеобщем безразличии. Сын обыскал его, схватил кусок и стал его пожирать. Но и он не преуспел. Его заметили двое, поспешили к нему. Присоединились и другие. Когда они отошли, рядом со мной остались два мертвеца, отец и сын. Мне было 15 лет. В 15 лет ребенок прошел через такие медные трубы, что не позавидуешь. Конечно, он ожесточился на Бога, почему это все происходило, но мы-то знаем, почему это произошло именно с евреями. Голод – это… Я его сильно не испытывал, мне он не знаком. И когда я читал эти строки, мне страшно. Страшно взглянуть внутрь себя, страшно попасть. Я молюсь: «Господи, не веди меня искушение, чтоб я действительно не пошел по головам». А ведь именно голод, говорят, корень всех зол – серебролюбие. А мы не знаем. Мы знаем серебролюбие, вроде как оно, ну, кругом. А что такое голод, мы не знаем. Мне кажется, это будет похлеще штука. Еще прочитаю из книги «Голод», Кнут Гамсуд, автор. «Я снова пошел бродить по городу. У храма Спасителя я опять сел на скамейку, свесив голову на грудь, истерзанный недавними волнениями, больной и изнуренный голодом. А время шло. Я просидел здесь час под открытым небом. Здесь было светлее, чем дома. Кроме того, мне казалось, что на свежем воздухе не так мучительно ныла грудь. Я не спешил вернуться домой. Я дремал, раздумывал, и мне было очень тяжко. Я подобрал камешек, обтер его и сунул в рот, и стал сосать. При этом я почти не шевелился и даже не моргал. Мимо проходили люди, слышался грохот карет, стук подков, голоса. Я не знаю, что это такое. Что такое голод, чтобы просто что-то, чтобы было во рту, пусть даже камешек, чтобы просто его сосать, чтобы утолить этот голод». Я не знаю, кто-то из вас испытывал голод. Максимум, когда я испытывал, мне интересно было несколько лет назад, сколько я могу продержаться без еды. Вот я без еды и воды, по-моему, нет, воду чуть-чуть я пил. Трое суток я продержался. Ну, дома вот как бы, дома при полном холодильнике, что самое сложное. Хорошо поститься, когда ничего нет. Второй случай у меня тоже был 3 дня, но там очень таких брутальных, жестких условиях. Это когда мы 6 лет назад на Алтае пропали. Вы помните, мы выбирались там по горам, по долам с Павлом Сычевым, еще одним парнем. 3 дня испытывали огромные физические нагрузки в горы. И чтобы спуститься попить, надо было спускаться опять вниз, далеко к реке, в ущелье, потом опять подниматься. И выбор стоял либо попить, но спуститься, но потом это, ты будешь умирать от того, что надо опять подниматься вверх, либо вообще не пить. А проесть там вообще можно было забыть. В кармане фонарик да перочинный нож. Но и то мы там не голодали в полном смысле, каком есть. Там были ягоды. Смородина, вот у реки мы спустились, смородина с большой ноготь, с ноготь большого пальца. Я такое никогда даже не видел в культурных-то, ну, в садах. А мы шли по дикоросам, я помню, полные карманы этой смородины были. Ну, что, калорийно, сладко, нормально. Ежевика тоже на... Не ежевика. Забыл, ягода продолговатая, кислая, но когда... Жимовость, когда начинаешь есть, привыкаешь, и все вроде вкусное. Потом мы когда нашли сторожку пастухов, мы в ней, да, когда мы нашли старушку, дальше логическая фраза, мы ее съели, да? Нет, старушек там не было. Когда мы нашли сторожку и были там, там росла картошка, пусть молодая, у нас была картошка. Я удивился, Алтай, богатый край, вроде горы, откуда там грибы? Я пошел, набрал целый таз подосиновиков, подберезовиков. Были бы другие грибы, я бы не знал их, не рискнул бы. А тут мы, когда спасатели приехали, мы даже еще их угощали. У нас столько грибов было. Нашли горный лук, мои познания тут детские, скаутовские. Я смотрю, похожий, как у нас в Сибири, такой же лук. Вытащил его, ну, по стеблю определили, попробовали. Лук, точно, нормально. Соли только не было. У нас был лук, у нас была картошка, у нас были грибы. Ну, в принципе, что, нормально. Хотя, когда вставали, голова кружилась. Я тогда почувствовал, что такое 3 дня без полноценной еды. Вот это весь мой голод. А что такое голод? Вот такой, я не знаю. Есть кто-то, кто испытывал голод, ну поделитесь, у нас же сегодня как бы общение, назидание, я подойду с микрофоном, минутка, две у вас есть. Испытывал кто-нибудь голод? Ну расскажите, вот именно голод, в плане там действительно голод, а не так, как пришел за работу и есть хочу. Неужели никого нет? Ну тогда мы вообще, я не знаю, мне кажется, очень уязвимы тогда для дьявола.
Приветствую, братья и сестры. Вот, ну, маленько поделюсь. В армии, когда я был, вот, то есть там я, соответственно, тоже похудел, ну, на 15 килограмм, грубо говоря. То есть я, ну, мой вес нормальный где-то был в тот момент 62 килограмма. Ну, соответственно, вы читайте, 15 килограмм, то есть где-то был, ну, очень худой в тот момент я был. Вот, и, ну, нас кормили, когда мы пришли на полигон. Нам дали такой суп, так называемый, вот, он был из капусты, вот, там ровно, ну, то есть на донышке нам выдавали, один лист капусты был, вот, остальное все вода, все, то есть это суп у нас назывался, ну, и чая, как бы, вот, столечко, вот, то есть, ну, тогда я, наверное, ощутил сильно голод, вот, в те моменты, ну, то есть... Что нам было есть, да, мы как бы своим отрядом у нас, раз разведка была, да, то мы, ну, ловили собак. Вот, соответственно, собак жарили, как бы, вот, то есть, ну, одно из видов было такого вот. Удивительно, да, казалось бы, в такое время, да, но понять, что такое голод, как бы, казалось бы, нереально, да, но вот мы выживали, можно сказать, как могли. Вот. Ну, естественно, потом уже, когда чуть попозже я вернулся как бы в свои рамки, вот. Но те моменты, наверное, ну, ни с чем не сравнить. Вот. То есть, ну, какой-то промежуток. Ну, на полигоне где-то месяц-полтора, вот. Ну да, вот на таком супе, то есть, что попало там, вплоть до того, что, ну, просто найдешь как бы, Ну, не подножный, да, то есть тоже ягоды ходили, искали еще где-то по лесу, потому что, ну, что еще найдешь, как бы на полигоне, ничего, особо с него тоже не убежишь, никуда не уйдешь.
Спасибо, я любое продолжение ждал, когда скажут, ну, мы же были разведчики, мы же должны ловить собак, это фантастика. Ну, конечно, чем еще разведка может заниматься? Есть еще...
Я сначала не хотела говорить, потому что для меня всегда эта тема была больной и такой унизительной. Как бы Бог, Он никогда не оставляет своих детей. Это было тогда 98-99 год как раз. Я только уверовала в 96-97, мы потеряли. Мама умерла у меня, в 98 мы потеряли квартиру с мужем. И начали как бы скитаться, но Господь не оставлял. У нас было такое, что мы и 3 дня были совсем без крыши над головой. И где-то до полугода было такое состояние, что у нас питание было, ну, очень скудным. И в то время я поступила в колледж учиться, и у меня была стипендия 80 рублей простая, и... Потом Бог просто как-то, я сама, когда оборачиваюсь назад, чудеса творил, потому что голодная, плохо выспавшаяся, и я умудрялась учиться еще на повышенную стипендию 200 рублей. Муж тогда у меня очень сильно пил, и ко всему зарплату ему платили там, где он работал, водкой. И это было очень тяжелое время. Я помню, почему я решила сейчас сказать, потому что я, когда вот брат рассказывал, о собаках сказал. И я вспомнила, как я смотрела на голубей, которых в то время было очень мало, потому что я думаю, ни одна наша семья так вот жила тяжело, потому что много таких людей было. Голубей было очень мало, но я на них смотрела и думала, как же его поймать, этого голубя? Ведь, ну, едят же курицу, там все, думаю, голубь тоже ведь птица. И я тогда размышляла. И я стала молиться в то время, Господи, не дай мне сойти с ума, потому что настолько порой голодная была, настолько агрессия внутри возникала, что вот именно чувство голода, что я вот на этих голубей так смотрела. Кошек, собак тоже я тогда вот в то время именно, раз я была озабочена этим, что покушать. Саша, видно, но я его прощала, что вот он пил, мне казалось, ну вот он пьет, значит вот это чувство голода у него как бы притуплено, а мне-то нечем было притуплять его. Еще нужно было учиться и как-то, ну... содержать себя и мужа. Вот. И я помню вот это вот чувство, когда я смотрела на голубей с таким вот, как сказать, желанием слопать их.
Я тебе скажу, они съедобные. Я не ел, но говорят, что есть можно. Еще коротенько.
Я не знаю, что такое голод. Вот как Танюшка говорит об этом. Я просто в одно время у нас в церкви было как-то много людей, которые постились. Кто сколько мог? 3, 5, 7 дней. Ну вот я 7 дней постилась, но я хочу сказать то, что это с Господом. Поэтому голод с Господом. Первые 3 дня хочется есть все. А потом как-то притупляется, и не знаю, и то, что не хочешь вот первые 3 дня, то, что не ел и не любишь, и так хочется это слопать, как вот это говорит. Но с Господом это легче, поэтому...
Нина Васильевна, вы не заглядывали ко мне в конспект? Это следующее, о чем я хочу говорить. Что такое пост с Господом? А есть еще коротенько кто-то действительно такие вот прям практически как из литературных произведений есть, да? Ну не дай Бог, конечно, а то тут сейчас вы нас шокируете своими свидетельствами. Ну вот сейчас брату дам, еще может быть один человечек кто-то, если есть желание, подумайте кто.
Добрый день. И я просто хочу вам сказать, что это было... В 1985 году, ну, это было связано с протестом. Я голодовал 4 дня. Ну, вот первые 3 дня вообще хочется по ней есть, все хочется есть. Но на 4-й день ничего не хочется. Я просто вспоминаю этот день часто иногда. Ну, бывало у меня тоже, я и в детстве голодовал. Но это сложно говорить, конечно, вспоминать. Только воду пили и старались не шевелиться. Меньше просто движения делать, все.
Есть еще кто-то, кто хочет засвидетельствовать? Ну и слава Богу. Я к чему это? Чтобы мы понимали, как находятся люди в том состоянии голода, о котором мы читали, о котором сейчас братья и сестры говорили, и какие искушения нас ждут через это, какую мы дверь открываем для дьявола. А вообще в Евангелии мы читаем философское отношение к пище. Вот когда меня спрашивают, я говорю, у меня философское отношение к пище. Я, в принципе, могу в течение недели там обедать одним и тем же, например. Как-то я замечал. Ну, приготовила Наташа это. Ну, иногда прошу, конечно, разнообразить, но по большому счету как-то вот, ну, не знаю, хорошо это или плохо. Но стараюсь как-то тоже более-менее, хотя я и люблю поесть, но философски, конечно, стараюсь относиться. У Иисуса вообще очень такие, знаете, крайние иногда бывают степени оценки, его сложно понять. Он говорит, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела во что одеться, душа не больше ли пищи и тело одежды. Он сравнивает душу и тело, да, он вообще говорит, не заботьтесь. И действительно, когда он пришел к Марфе и Марии, и Марфа, она о чем заботилась? Не просто об угощении, а о большом угощении. Он говорит, ты о многом заботишься, а нужно одно. А что нужно? Ту благую часть, которую Мария избрала, это приобщаться к Слову Божию. И он ставит альтернативу. Когда ты занят Словом Божиим, тогда ты занят и твои мозги, и вроде как и желудок. Говорят, самое лучшее для дьявола – это наличие массы свободного времени. Да? Когда ты вроде ничем не занят, у него, пожалуйста, он тебя найдет чем занять. А здесь ты вроде занят Словом Божьим, и ты неуязвим для искушений. А Марфа, она вот о большом угощении. Хотела что-то там, я не знаю, послужить как-то, выслужиться, может быть. И Иисус говорит, не надо, хватит там, нам, там пару лепешек, там рыбок, допустим, не знаю, что он ей сказал, но ему много не нужно было. Иисус умел расставлять приоритеты. Нам нужно научиться это делать тоже. Когда дьявол искушал Иисуса, он ему что сказал? Не хлебом единым будет сыт человек, а словом. Он расставил приоритеты. Да, я хочу есть. Я очень хочу есть после 40 дней, но важнее для меня небесное, чем временное земное. Еще раз повторюсь, для дьявола наличие свободного времени – это очень хорошая дверь. И знаете, есть такое высказывание, самое главное в диете – вовремя лечь спать. Не лег – обожрался. Знакомо, да? Я бы перефразировал на христианскую тему, не приобщился к слову, не занял свои мысли чем-то духовным, все, начинаешь объедаться. Некоторые умудряют стрессы, да, там и проблемы заедать даже. Не знаю, как это выглядит, ой, я нервничаю, так, сейчас два банана съем, все, проблема уйдет. Так что не знаю, как это происходит. И вот Нина Васильевна о том, что пост... 40-дневный пост Иисуса, для меня это фантастика, но еще большей фантастикой для меня было, когда я читал про Моисея, Второзаконие, 9 глава, когда он встает перед израильским народом провозглашать законы, и сам лично Моисей пересказывает историю их хождения в пустыне и историю, когда Бог ему дал заповеди. Второзаконие 9-10 глава, я выборочно буду читать. Я не знаю, я могу ошибаться, я там в справочниках не смотрел, но я смотрел по хронологии. И я помню, на меня это произвело неизгладимое просто впечатление. Почему? Для нас Моисей это такой старец с картинки, такой с бородой, такой чистый такой еврей. Он не был евреем. В том плане, в котором он был, ну, как и были евреи. Он рос до сознательного возраста где? В Египте. Ну, это представьте, ну, ты живешь в России, тебе говорят, ты казах. И отправляют тебя туда, в Казахстан, где там едят глаза, там бараний мост, там кумыс там пьют, пустыни. ментальность другая абсолютно. И ты раз и входишь в это казахское менталитет и становишься казахом. Также и Моисею очень было сложно, когда ему сказали, ты еврей, перестать быть египтянином из-за всех вытекающих из этих последствий. Он был привык к образу жизни, спать, есть, одеваться по-египетски. Ему вообще было сложно перестроиться. И поэтому на меня это произвело впечатление. Он говорит, 9, второзаконие 9.9. «Когда я взошел на гору, чтобы принять скрижали, каменные скрижали завета, которые поставил Господь с вами, и пробыл на горе 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел, воды не пил». Дальше, 18. Потом он спускается, видит, что сделали истукана этого золотого тельца, он его рушит и стирает. И что он делает? Он начинает ходатайствовать за еврейский народ и за своего родственника Аарона, чтобы его не погубил Господь. И он говорит, и я, повергшись перед Господом, как и прежде, 40 дней и 40 ночей хлеба не ел и воды не пил за все грехи ваши, которыми вы согрешили. Далее он говорит, в то время сказал мне Господь, вычеши себе две скрижали каменные, возьми ковчег, поднимись на гору вновь, и я пробыл на горе, как и в прежние времена, 40 дней и 40 ночей. Несложно посчитать. 40 дней он на горе со скрижалями, он выходит, их рушит. Бог говорит, зачем ты это сделал, я их накажу и тебя. Он молится за народ 40 дней, потом ему тут же Бог говорит, ну все, ладно, я их прощаю, ну там какая-то часть там погибла. Поднимайся заново, делай себе, вытешивай скрижали, которые ты мне разбил, теперь сам их делай. Поднимайся и будем заново составлять все. Еще 40 дней. Сколько получается? 120 дней. Это сколько месяцев? А вы говорите, 7 дней, мы там 3 дня выдержали, мы герои там. Я не представляю. Я не представляю. Я мог ошибиться, конечно, но сам факт даже, может быть, у него были какие-то перерывы между этими 40-дневными постами, может, он там что-то ел, или, но здесь все в одну линейку. Это удивительно. Это удивительно, насколько Моисей, я вот не могу его понять, насколько проникнуться любовью к этому народу миллионному, к любовью к своему родственнику, который, в принципе, только козни ему и строили, проникнуться настолько, а вот это действительно, переключиться с этого на это, что про это даже забыть и даже не пить воду. Фантастика. Люди говорят, вот там Черное море, там Иисус по воде ходил. Вот фантастика. Это какие-то экзорцисы просто физиологии человека. Иисус, когда с самарянкой разговаривал, помните, ученики пришли и говорят, мы тебе есть принесли. Он говорит, да я уже поел. Они говорят, разве тут кто-то есть, кто-то ему дал? Вроде колодец, тут, ну вода, ладно. А кто ему дал поесть? Он что сказал? У меня есть пища, которую вы не знаете. И тогда они сказали, какой-то он что, спрятал что ли от нас? Какую пищу мы не знаем? Где у него? Мы не понимаем, о чем он говорит. А Иисус говорил о пище. Он поговорил с самарянкой, засвидетельствовал ей, и увидев результаты, плоды, она побежала в город там свидетельствовать, и он это знал. И у него и голод пропал. Это удивительно. Я не знаю, как вы, но я себе разные стимулы и мотивации придумывал от того, каким образом вот переключиться вот с этого на это. Ну, может быть, что-то поможет, какие-то советы или нет, я не знаю. Это вот действительно приобщаться к Слову Божию. Или я, например, смотрел на этот кусочек торта, который я сладкоежка, я люблю сладкое. Я просто себе говорил, Артем, ну что это, последний торт в твоей жизни? Сколько их было? И ты все время думал, что это последний. Нет, он последним не будет. И когда на частых застольях таких я смотрю, действительно, я понимаю, что это не последний окорочок, это не последний там бутерброд и так далее. И мне становилось, я вообще свободолюбивый человек, и христиане это самые свободолюбивые. Аминь. Почему? Потому что мы должны быть свободны от греха. Я не понимаю некоторых мужчин, которых вот просто, их просто кто-то ведет в блуд, например. Они не могут ничего не сделать, они понимают, что это плохо, но они идут. Я помню, как в 90-х годах мы сидели у друзей, и там были проблемы с куревом тогда, в бычки продавались в этих банках, если кто застал. Для меня это, ну, антисанитария такая, что только это стимулировало меня не курить. И мы как-то сидели, и у них не было сигарет, и мороз на улице, и там единственный на Комсомольском был ночной ларек, не магазин, а ларек какой-то. И кто-то, они чуть ли не жребий там кидали, кто пойдет за куревом. Я думал, ну оно мне надо, это зависимость. Это же реальная зависимость. Мы тут хорошо сидим в тепле. Надо подниматься, куда-то идти. То есть тебя ведет, ты зависим от этого. И я думал, и я стал себе задавать вопрос, почему какой-то кусок торта или бутерброд руководит мной, он меня ведет просто. Я ничего не могу сделать, он просто подавляет меня. Тут, конечно, без фанатизма нужно. И к сладкому. Я ем сладкое, что ограничено. Но не было человека, которого бы я не шокировал прежде, сколько я кладу сахара ложек в чай. И иногда сбивался со счета. Как одну сестру спрашивают, брат рассказывал. Сидим, говорит, там чаепитие в церкви. И все там едят, там тортики, конфетки. Одну сестру спрашивают, а вы что не берете? Это вот пирожные, тут конфетки, тут угощайтесь сладким-то. Она говорит, нет, сладкое я не буду есть. Что, почему, вы на диете? Нет, написано, вот 1 Тимофею 5, глава 6 стих, я нашел это. А сластолюбивая заживо умерла. То есть... Не надо, буквально, понимай, сестры, сладкое есть можно. Главное, не сластолюбивый, а сластолюбивая, а то как женщина выносится. Мужчинам есть сладкое можно. Суть должна... быть простая. Есть такое высказывание. Есть для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть. Аминь. Это смысл жизни, особенно для христиан. И помните, когда в Деяниях Петр, будучи в выступлении, да, ну, скорее всего, он был голодный, он поднялся на крышу, и ему было явление такое, сосуд, как бы, как такой простыня с четырьмя углами, там опускалась, и в ней были там всякие животные разные. И Бог что ему сказал? Заколи и ешь. И что, Петр подумал, я съем все? Нет, он ему показывал, что все тебе позволительно. Понятие все, то есть всего понемножку. Ты можешь и от этих животных есть, но это не значит, что ты все должен съесть. Понятие все можно по-разному понять. Когда мы говорим, все нам позволительно. Есть можно все, но не сразу. Мы когда иногда садишься когда за какие-то пиршества христианские, думаешь, Господи, благослови не только эту пищу, а меня вообще, дай нам вообще возможность вообще все это как-то съесть и не согрешить, и хозяев не обидеть. Потому что так богато иногда бывает, что... А надо есть так, чтобы, как в Евангелии, да, Иисус кормил людей, чтобы еще и осталось и не 7 хлебов и 12 рыбок, а 7 корзин и 12 корзин. А то некоторые говорят, сижу на 3 диетах одновременно, потому что одной не наедаюсь. Итак, 1 Коринфянам. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Действительно, каждый сам посмотрите. Где грань? Когда вы действительно становитесь зависимым, когда это у вас уже, это сверх вас, это вами обладает, вас захватывает. Я сейчас не говорю о здоровой пище, понятие очень растяжимое. Я как-то читал брошюрку адвентистов, там, да разве можно есть сосиски с горчицей и так далее, мы же дети Божьи, мы должны вредить своему организму, ну спорный вопрос. Спорный вопрос. Я почему-то ничего не запомнил из этой... Я тоже удивлялся. Я что-то ничего не запомнил из этой брошюрки. Почему-то я их не ем, сосиски с горчицей, но мне показалось это настолько безобидным. Почему они это? Если бы они... Это было 16-17 лет назад в Курске мы учились, я эту брошюрку читал. Если бы они сейчас посмотрели на вообще то, что продается, может, они бы вообще перечень огромный составили. Я говорю о том, что нужно поступать по духу, как в Галатах написано, да? Поступайте по духу, и вы не будете испытывать вожделений плоти. Почему? Потому что постоянно я разрываюсь. Плоть хочет одного, а дух хочет другого. Плоть хочет одного, дух хочет другого. Как тоже есть такое высказывание одного человека, который очень хочет похудеть. Да, он говорит, у меня два желания в последнее время. Похудеть и поесть. Знакомо, да? Это постоянно. И хочу, и дух вроде хочет, и плоть хочет. И ты между ними разрываешься и мечешься. Но нужно поступать по духу, потому что дела плоти известны. Написано «непотребство» и тому подобное. А что такое непотребство? Ведь секрет, говорят, секрет похудания прост. Но секрет есть секрет. Нет, секрета нет на самом деле. Что такое непотребство? Это излишество, это лишнее. Потреблять, вот я себе лично установил, потреблять столько, сколько тратишь. Ну, может, даже чуть меньше. Это же нормально. Мы же заливаем в бак автомобиля столько, сколько собираемся потратить, настолько, сколько рассчитан бак, не больше. Потреблять столько, сколько тратишь. Но остальное, на мой взгляд, это уже непотребство. И в этой же главе, Галатам, 5 глава, плод же духа – воздержание. Вот дай-то нам Бог вот всем это воздержание иметь, уметь управлять вот этими ресурсами, управлять вот этим вот. Мы дальше скажем, что для некоторых это Бог, прочитаем. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Действительно, мы часто состоим из страстей, из похотей, вот этих прихотей, как евреи испытывали в пустыне. Нужно управлять чувствами, а не чтобы чувства управляли нами. И 1 Коринфянам еще вам прочитаю. «Усмиряю и порабощаю тело мое», апостол говорит. Вот, кстати, аскетика, вот то, что в православной церкви или у католиков – как-то в протестантизме еще, она вообще игнорирована, и потом вообще мы не будем смотреть там на все эти какие-то там аскетические аспекты, и поэтому у нас как бы, ну, все можно. А ведь именно аскетика позволяет, вот это именно воздержание от чего-либо, позволяет взглянуть на себя внутрь, кто ты есть на самом деле. Аминь. Вот эти евреи, которые я читал из этого, у этого, у Эли Визель, которые были в вагонах. Расскажи-ка им до этого пленения, когда они нормально сидели в домах, были богатые, умные, образованные, играли на скрипках, там, на пианино и так далее, занимались там финансовыми операциями. Расскажи им, что они будут из-за куска хлеба драться и убивать сына отца. Они не то что посмеялись бы, они бы очень удивились и приняли бы как личное оскорбление. Голод. Вот отношение к пище может нас раскрыть для самих нас же. Мы можем быть очень удивлены, кто мы внутри на самом деле. Очень много интересного нас ждет внутри, когда мы действительно в постах или в обстоятельствах таких, вот, может, о которых Таня рассказывала, будем оказываться и скажем, оказывается, я-то о себе был другого мнения. Я-то думал, что я не фунт изюму, а оказывается. Я-то гордился то, что я неуязвим для Бога, для дьявола, в тех сферах, оказывается, я вообще открыт в плане вот, ну, еды. Иоанн Креститель, вспомните, тоже фантастика. Ровесник Иисуса, можно сказать, да, там Иисусу 30. И этот, ну, для меня это как бы молодой парень, Иоанну примерно тоже 30 лет было. Ходил там в шкурах из верблюжьего волоса, в грубой такой шкуре. И ел, знаете что? Мед и кузнечиков. Насчет меда я согласен, я люблю сладкое. А вот как кузнечики, кузнечик мед. Причем, я не знаю, может, так перебивался, но почему-то евангелист сказал, что основной пищей его было это. И как-то он особо не сказано, что он там сильно страдал. Потому что у него был, он акцентирован был действительно вот на этом, а не на этом. И даже не на этом, а вот на том он был сконцентрирован. Еще раз, о смещении акцентов. 1 Коринфянам 6:13. Пища для чрева и чрево для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. И второй акцент. Филиппийцам 3 глава, 18 стих, 19. Ибо многие поступают, как враги Христова. Их конец погибель, их Бог чрево, их слава в сраме, они мыслят о земном. Смещение акцентов, да? То ли пища для тела, которая тело для Бога служить, либо само чрево является Богом, что ты живешь для того, чтобы есть, а не ешь, чтобы жить. Вот, главное правильно расставлять акценты. Итак, в заключение. Понятно, что для небес не будет иметь значения, там, сколько мы весим и сколько мы ели там. Все, небеса есть небеса. Но это важно здесь, на земле. Я объясню, почему. Мы члены тела Христова и составляем церковь. И о каждом члене мы своего тела заботимся, да? Если бы у нас был огромный палец, можно было так, я бы что-то сегодня большой палец перекормил, или мизинец перекормил, он что-то у меня вообще очень большой стал. Но нет, как-то все органично у нас расходуется, растекается. Но мы лично о себе должны нести попечение какое? Поймите, что мы Божий ресурс. Бог рассчитывает на нас. Ну, чем больше мы проживем, что это плохо, что ли? Конечно, для нас жизнь это, как апостол говорит, смерть приобретение, жизнь во Христе, да? Главное, ну, живу, Бог призовет, ну, хорошо. Но если мы проживем больше, мы сделаем больше для Бога. Это же нормально, больше засвидетельствуем, больше приведем людей ко Христу, больше послужим. И 1 Коринфянам 6 глава 13 стих говорит, что тело, оно для Господа. А если тело не для Господа, мы наносим себе урон и наносим урон телу Христова. А это уже, есть такой термин, членовредительство. Да? Если мы члены Христа, мы наносим себе лично вред, значит, наносим вред телу Христову. Вот интересно, я нашел в интернете, в уголовном праве членовредительство, знаете, что такое? Членовредительство в уголовном праве РФ – один из способов уклонения от обязанностей военной службы. Мы как бы тоже на службе у Иисуса Христа. Аминь. Представляет собой осознанное повреждение различных органов или тканей тела различными способами – огнестрельным или холодным оружием, режущими или колющими предметами, путем использования транспортных средств и других механизмов, принятия внутрь лекарственных или ядовитых веществ, введения под кожу различных растворов и других. Вред здоровью может причинить как сам виновный, так и по его просьбе другое лицо. Вот тут не указано, кстати, да, про членовредительство, что лекарственные ядовитые вещества, а медики знают, сколько комиссуют от избыточного веса, да, молодежь сейчас, сколько страдает. Про Америку я вообще молчу. Это настоящее членовредительство. Я вот могу ошибаться, но я думаю, скоро в законодательстве это пропишут, наряду с ядовитыми веществами и еще чем-то, кто наносит вред вот таким способом, потому что это одно из основных заболеваний, вот эта гиподинамия, и связанные с этим другие болезни различных уровней. Сейчас уже даже светское общество понимает, какой урон наносят вот эти пороки, мы их называем грехами, да, но у них там как вредные привычки, наносят урон государству. Государство – это, ну, как бы прототип там. У нас церковь, да, тело Христа, а государство – это тоже некий организм, который служит для того, чтобы нормально функционировать и действовать на благо, ну, всего народа. Заметьте, пьянство пороком признается, да, хоть и ограничено, да, продажа, ну, вернее, хоть оно продается, но продажа ограничена. Уже понимают, что это не очень хорошо. Курение. Сейчас уже ущемляют в правах курильщиков. И многие работодатели понимают, что если человек курит, его спрашивают, ты куришь, да? Извини, у тебя КТУ там на 10%. Почему? А потому что ты каждые 20 минут ходишь, перекуриваешь. Ты, все работают в это время, а ты куришь. Извини, у тебя будет... Ты будешь меньше получать. Да и потом, ты, скорее всего, будешь чаще болеть, а мне это, ну, не очень нужно, работодатель говорит. Я не знаю, как вот Алена подскажет, если... Есть такое сейчас в страховой сфере, если человек курит, страховка выше или нет? Как-то еще пока нет. Ну, я пророчествую, что это будет. Но это логично. Курит человек, ему медицинская страховка, что я должен его оплачивать, да? У него должна быть страховка выше, потому что он потенциальный болезненный человек. Как общество сейчас реагирует на разводы, да? В связи с тем, что с нашим президентом произошло. Уже там как волнение в интернете. Тоже понимают, что вроде мы-то называем где-то грех, там, и тогда, а они там не очень хорошо. И я думаю, что избыточный вес и ненормальное отношение к пище тоже в скором времени каким-то образом может всплыть в законодательной области. Но сейчас уже вы поймите, что человек с избыточным весом, он сам себя ограничивает во многом. Это в здоровье, например, это воздействие на те же суставы и так далее. Они рассчитаны на один вес, а мы используем другой. Это же как в автомобиле. Нельзя его перегружать. Например, летчик, танкист и полицейский, он некоторые, да, виды полицейских, их же проводят, у нас проводили эти генералы с огромными животами. Они не то, что там пробежать полосу препятствий, они вообще ничего не могли сделать. Их просто поувольняли, говорят. Это нездоровая ситуация. Летчик и танкист, он тоже не может быть любых размеров. Буквально позавчера слышал по радио, вообще интересная, кстати, вещь. Еще лет 10-15 назад скажите про курильщиков, что такое будет, да? Или про, извините, про гомосексуальные семьи. Это вообще, это взрыв мозга. Вот то, что сейчас я слышу, это тоже нам, не, может, не укладывается в наших мозгах, но это будет. В некоторых, некоторые фирмы, авиафирмы, взвесили своих сотрудников, там, пилотов и стюардесс, и практика показала, что женщины-стюардессы весят легче, чем мужчины. Они сказали, зачем нам нанимать мужчин, которые, в общем, весят больше, чем женщины. Давайте их сокращать. И они посчитали прибыль миллионы долларов. Понимаете, чем больше тяжести самолета, тем он больше горючего сожжет. И они собираются, увольняют, фантастика, собираясь увольнять стюартов, сэкономят на этом миллионы долларов. Больше того, я пророчествую, скоро в аэропортах и в поездах тоже, скорее всего, будут стоять весы. Вы будете заходить и говорить, уже же жалуются, садится на два сиденья там такой американец. Чего ему платить? Пусть два билета покупает. И люди, авиарейсы, кто ими занимается, они будут говорить, зачем нам поднимать 2 центера по цене одного билета? Будут какие-то нормы, метрики, встал, взвесился. У вас превышение там столько-то. Как за багаж? Как за багаж? Извините, тут скажут, стюардесса в поезде. Извините, то ли лежит человек на полке в 50 килограмм, то ли в 150 килограмм. Это амортизация, извините, доплатите. Ну, в принципе, логично. В принципе, логично. Я думаю, что это будет. Также садитесь в такси. Таксист вам говорит, не 100 рублей себе, а 150. Почему? А потому что в сиденье встроены весы, и он показывает, что, извини, на тебя я ГСМ потрачу больше. Я помню, уже, 25 лет назад был в старших классах в школе. Мы как-то пришли, и без того школьные завтраки эти были скудные. И там вместо булочки лежит полбулочки. Мы говорим, это что за дела? Ну, такие мы уже девятиклассники, там есть-то хочется. Вообще, это одно из радостных моментов было, этот перекусы в школе. Поэтому шли как на праздник, и тут праздник уполовинен. И нам говорят, произошли медицинские обследования, обнаружена в школе склонность к ожирению, поэтому вот нормальная борьба. Уже тогда, 25 лет назад, уже были намеки на это. И в заключение. Обратите внимание, друзья, сколько съедаете вы, сколько съедают ваши родственники, мужья, жены, сколько съедают ваши дети и бабушки, сколько съедают ваши внуки. Вы порой сами их, не ведая того, из любви балуя, да? Балуя, обрекаете на вот такое вот существование. Я вот педагог по образованию, это много видел в лагерях детских, и с детьми работал. Нередко ребенок с избыточным весом, он бывает объектом насмешек. Он как бы выпадает из общего социума. Ему сложно потом и устройстве на работе, и в личной жизни там найти контакт, в супружеской жизни, понимаете, о чем я говорю? В плане одежды, он чувствует, что он какой-то не такой. Дайте ему возможность быть, ну пусть не как все, но быть не изгоем. Не балуйте их чрезмерно, как в фильме «Снежная королева», по-моему, там бабка-разбойница, маленькая разбойница говорила, детей надо баловать. Тогда из них вырастают настоящие разбойники. Если вы будете баловать их пищей, тогда действительно из них не разбойники вырастут, а какие-то социофобы. А от этого зависит наш комфорт в этой жизни, от этого зависит наши взаимоотношения с Богом, от этого зависит наше отношение к остальным грехам, к остальным проблемам. На самом деле, я не очень-то верю в то, что человек, который не может с какими-то физическими недугами, с куревом, с пьянством, да, избавиться от этого, обычно от этого избавляются в первую очередь. Не верю, что он может справиться с какими-то духовными проблемами. И хотелось бы закончить словами. Что человек посеет, то и пожнет. Аминь.